Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. В студии Владислав Балякин, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Основная тема нашей программы сегодня – Афон, точка притяжения для православных паломников на протяжении вот уже более чем 1000 лет. Прошлой осенью на Святой Горе в Греции побывал епископ Сердобский и Спасский Митрофан, и своими впечатлениями он поделился с моей коллегой Натальей Языковой. Интервью с владыкой Митрофаном чуть позже в рубрике «Слово архипастыря». А прямо сейчас познакомимся с основными событиями из жизни православной Пензы за минувшую неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Православные пензенцы отметили один из 12 праздников Сретения Господня. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию в Покровском архиерейском соборе, где когда-то был Сретенский предел. Перед таинством Евхаристии с проповедью к верующим обратился священник Николай Лоскутов.
И этот праздник для нашего храма двойной, так как храм Пресвильня освящен в честь этого праздника, и раньше некогда левый предел Серафимский был освящен также в честь этого события. Слово «Сретение» означает «встреча», и этот праздник посвящен встрече человека с Богом. Хотя, несмотря на то, что он установлен в честь встречи Господа нашего Иисуса Христа, святодаритом праведником Симеоном и пророчицей Анной, этот праздник также установлен и в честь Божьей Матери, которая исполнила ветхозаветный закон.
По преданию, старец Симеон, один из 70 переводчиков Ветхого Завета, в строке «Дева родит сына», усомнившись, самовольно поставил слово «жена». За это ангел ему предрек, что он не умрет, пока лично не увидит деву с младенцем. Сретение Господне в течение многих лет отмечается как День православной молодежи. В честь этого праздника Пензенской семинарии проводится Сретенский бал. В этом году по количеству участников он стал самым масштабным за всю историю. Поэтому проводить его решили не в семинарии, а в областной библиотеке имени Лермонтова. Кто случайно оказался в библиотеке, замечал сразу «дамы прекрасны, кавалеры галантны». Последним готовиться было проще, достаточно было прийти на бал в профессиональной форме. А девушки старались найти для себя особенный наряд. Анастасия Громак с регенского отделения семинарии сама сшила платье.
В 6 начиналась репетиция, и с 6 до 8 мы занимались. А раньше я занималась вообще бальными танцами где-то с 3 лет до 8 примерно. Но я уже все забыла абсолютно и как с нуля вообще начала танцевать.
В этом году участников больше, чем прежде. Всего 70 пар. Репетировали всего лишь несколько дней, но педагог-хореограф Кирилл Елистратов вложил в репетиции максимум стараний.
12 лет занимался бальными танцами, после чего тренировал, ставил номера, всякие университетские конкурсы, школьные, выпускные. Но такой масштабный – это мой первый опыт.
Бал называется Сретенским не случайно. Здесь могут встретиться и познакомиться люди, которые выбрали, казалось бы, разные жизненные дороги. Но общее у них одно – стремление стать добрее, говорит первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев.
Молодежное движение показывает, что наши молодые люди, их сердца, их души стремятся жить в соответствии с своими христианскими убеждениями, вопреки той господствующей в мире идеологии пошлости, которую мы очень часто наблюдаем.
Музыкальное сопровождение бала обеспечивал оркестр под руководством Владимира Каширского. Если в следующий раз желающих потанцевать станет больше, тесно будет даже в библиотеке, и тогда придется искать площадку еще масштабнее. Даже на репетицию бала студенты Пензенской духовной семинарии и студентки медицинского колледжа старались прийти в классической одежде, говорит Елизавета Михеева.
Атмосфера другая, даже во время репетиции чувствуешь себя по-другому, ведешь себя по-другому, как минимум держим спину, осанка, за разговором следить нужно.
Чтобы освоить основные элементы классических танцев в сжатые сроки, репетиции со студентами проводил профессиональный хореограф. Во время Сретенского бала участники продемонстрировали умение танцевать сразу 3 классических танца – полонез, польку и вальс. говорит студент семинарии Евгений Климчев.
Что такое бал? Бал – это танцы. К сожалению, сейчас так сложилось, что по танцам понимаются совсем какие-то развязанные телодвижения, а бал – это такое мероприятие, где люди очень красиво одеты. То есть там сам вид, он говорит о том, что здесь все-таки все довольно цивильно, довольно культурно. То есть бал – это элементарное повышение культуры, какого-то мировоззрения.
Традиция именно так отмечать один из православных праздников, Сретень Господня, в Пензе уже закрепилась. Год от года желающих принять участие в этом событии становится все больше, рассказывает протоиерей Николай Грошев.
Главная задача, которую мы ставим перед собой как руководство, как администрация семинарии, это попытаться привить, дать нашим студентам некоторую прививку от той псевдокультуры, которая господствует сегодня в молодежной среде, с одной стороны, а с другой стороны, дать возможность ориентир культурных отношений среди молодежи, среди юношей и девушек, которые сегодня, к сожалению, зачастую сводится на уровень пошлости. То есть дать некий образец.
Показать, какими могут быть красивые отношения между молодыми людьми. Во время бала есть возможность познакомиться, пообщаться и завязать отношения. Мнение председателя студенческого правкома Пензенского базового медицинского колледжа Натальи Шатловой.
Светский бал, он показывает всю красоту, всю грацию этих медленных, плавных движений. Опять-таки, в чем прелесть такого мероприятия? Юноши и девушки, они знакомятся друг с другом. Как сказали мои студентки, мои девочки, они не представляли себе мальчиков, обучающихся в духовной семинарии, именно так, какие вот они сейчас.
В настоящее время в Пензенской духовной семинарии учатся 250 человек. Среди студентов есть и девушки. Это духовное образовательное учреждение в рейтинге подобных вузов на 5-м месте в России и единственное аккредитованное на подготовку магистрантов, говорит первокурсник Павел Мельников.
Этот бал развенчивает миф о том, что семинаристы – это замкнутые люди, которые ходят в черных одеждах. Это самый распространенный миф про студентов семинарии, что они особенные. А это такие же люди, они также умеют общаться между собой и танцевать, однако.
Руководство духовной семинарии уже всерьез думает о том, чтобы в качестве дополнительных занятий ввести в учебный процесс краткий курс этикета. И не только перед балом, а в течение всего обучения.
Седмица.
В Веденскую церковь в Пензе доставлены частицы мощей преподобного Иова Почаевского. Этот чудотворец и защитник православия жил в 16-17 веках в Галиции. Сейчас это территория Западной Украины. По благословению владыки Серафима, ковчежец с частицами мощей из Свято-Успенской Почаевской лавры доставил лично настоятель Веденской церкви протоиерей Святослав Рудой. Он сам родом из Тернопольской области. При жизни Иов Почаевский активно занимался храмостроительством, вел просветительскую деятельность, писал сочинения в защиту православия. В 53 года из-за гонений со стороны католиков и униатов ушел в уединение. Поселился в пещере, где совершал аскетические и духовные подвиги. Умер в возрасте 100 лет. Спустя годы его мощи нашли нетленными, говорит протоиерей Святослав Рудой.
К нему еще при жизни прибегали люди за помощью, за молитвой. И после его жизни земной останки были нетленными, прославленными Богом и людьми, и церковью. И он почитается великим заступником и молитвенником. К нему тысячи паломников идут и сегодня. Я это наблюдал, видел. Ему идут с разными просьбами, с недугами, просят у Бога помощи через его молитвы.
Частицы мощей преподобного Иова Почаевского переданы в Пензенский храм на постоянное хранение. Помолиться и попросить помощи можно в любое время.
Седмица.
В Пензе побывал известный православный миссионер и публицист протоиерей Андрей Ткачев. Сначала для встречи с ним общественности предложили конференц-зал Пензенской семинарии. Однако вовремя нашли альтернативу – Дом молодежи. Как оказалось, не зря. Желающих послушать проповедника было очень много. Пензенцы готовы были стоять, лишь бы не пропустить общение с известным православным проповедником. Часть кресел заняли студенты духовной семинарии, говорят Виталий Соколов и Анна Сорина.
Для каждого человека, для христианина в первую очередь, будет полезным послушать такого проповедника, задать свои вопросы.
Давно я уже смотрю его лекции на сайтах, и всегда это очень интересно, очень жизненно, просто доступно, без каких-то философских отклонений. Его лекции именно о жизни.
Так вышло и в этот раз. Гость рассказывал больше о жизни. А так как листочков с вопросами уже к началу вечера оказалось, по словам протоиерея, целый килограмм, то сразу приступили к ним. как хранить память о Боге в еженедельной суете, как относиться к экстракорпоральному оплодотворению и к современному феминизму, как реагировать, если попросил о помощи бездомный, почему Бог один, а веры разные. Отец Андрей отвечал много и подробно, но оставлял за собой право отбирать вопросы.
Как создать православную семью?
Хороший, очень простой вопрос. Проще не бывает. Следующий вопрос.
Протоиерей Андрей Ткачев живет в России 3-й год. Он приехал в нашу страну из Украины. За это время он посетил множество городов, провел множество встреч. Его проповеди в большом количестве есть и в интернете. Так активно проповедовать православие его заставляет духовный голод народа.
Это нужно, это очень важно. Рассказывать об истории, о догматике, о психологии христианского бытия, о многих вещах. То есть нужно. То есть голода больше, чем сытости.
После 2-часового общения всем, кто был в зале, Андрей Ткачев на правах приглашенного гостя дал наказ обязательно каждое воскресенье бывать в храме. Причем не только самому, но и приводить с собой родственника, друга, соседа, знакомого. Исполнение обещал проверить 5 лет.
Седмица.
Исполнительница православных песен Светлана Зорина дала несколько концертов в Пензе. Светлана не только исполнитель собственных песен, но и врач, а также автор цикла фильмов «По городам и весям», в которых рассказывает о православных святынях российской глубинки.
Здесь достаточно много детей, это не просто достаточно, причем дети старших классов, и с ними нужно и разговаривать, и мне сказали, что у них есть как раз проекты по восстановлению храмов, и как раз у нас есть о чем поговорить в данном аспекте, потому что я очень как раз заинтересована вот этим вопросом и стараюсь каким-то образом акцентировать внимание это в своих фильмах и делать благотворительные концерты в поддержку восстанавливающихся храмов и монастырей.
Кроме песен была беседа, в ходе которой говорили о пензенских храмах. Одно из последних интервью Светлана Зорина записала с митрополитом Пензенским и Нижеломорским Серафимом для создания одного из своих фильмов, теперь о Пензенской области.
Седмица. Обзор событий недели.
Ну а далее обещанное интервью с епископом Сердобским и Спасским Митрофаном. Слово моей коллеге Наталье Зыковой.
Здравствуйте, владыка.
Добрый день.
Спасибо большое, что согласились рассказать нам о своей поездке. Тем более, она состоялась совсем недавно, и, наверное, еще все впечатления в памяти свежи.
Да, конечно. Для меня огромная радость и милость Божия, что Господь и Матерь Божия сподобили посетить Святую гору Афон. Ну и что я могу хоть немного поделиться, вот, можно сказать, своими впечатлениями с тем, кому, я думаю, будет это интересно. И спросил благословения Святейшего Патриарха Московского Всея Руси Кирилла о том, чтобы посетить Святую гору Афон. С Сердобской епархии была собрана небольшая группа, у нас было 11 человек, и мы вот в сентябре уже уходящего года, как раз в год тысячелетия присутствия нашего русского монашества на Афоне, отправились на Святую гору. Сентябрь – это самый такой, я думаю, удобный месяц вот для посещения Святой горы, потому что уже летняя такая греческая жара уже в это время проходит. Сезон дождей еще не начинается, когда на Святой горе Афон, можно сказать, так немного сложно путешествовать. И вот в сентябре месяце мы с милостью Божией направились на Святую гору. Прибыв вначале в небольшой греческий городок Уранополис, разместились там, получив разрешение на посещение Святой горы Афон, то есть получив такой документ, который называется демонтирион. Согласно этого документа уже разрешается пропуск, как бы такое посещение Святой горы. И на следующий день на кораблике Агио Анна, то есть Святая Анна, направились уже непосредственно на Святую гору. Ну, гора Афон – это такой, как бы сказать, полуостров в Греции, который населяет в себе именно монашествующих и является как бы таким небольшим государством в государстве. То есть это в территории Греции, но это особое такое монашеское как бы государство со своим правительством, со своим управлением. Управление Святой горы Афон – это прежде всего монашеское, то есть священный кенот, который находится, можно сказать так, в сердце горы Афон, это такое небольшое поселение Кореи. В этом вот небольшом городишке находится самый старинный храм Священного Кенота. Это храм, в котором находится икона Божией Матери, чудотворная икона, икона достойная ей. А храм этот посвящен Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии. И мы решили свое посещение начать с самых первых монастырей, чьи пристани, как по-афонски Арсана, начинается как раз вот полуостров горы Афон. Первая пристань, которая встречала нас уже как бы так на полуострове, это пристань Хиландарского монастыря. Мы прибыли на эту пристань, пересели на автомобиль и милостью Божией направились в Хиландарский монастырь, в котором находится чудотворная икона Божией Матери, это икона Троеручицы. В этом монастыре мы пробыли где-то полдня. Этот монастырь довольно-таки интересный по своему укладу жизни, так как в каждом монастыре, каждый монастырь возглавляется игуменом на Святой горе Афон. А вот как раз в Хиландарском монастыре у них нет игумена, у них есть наместник игумена. А с древних времен на игуменском месте находится икона Божией Матери Троеручицы. И было это с древних времен, когда долго братья не могли выбрать себе игумена, в это время явилось такое вот чудо от Божией Матери. Когда монашествующие приходили в храм на богослужение, то неоднократно случалось так, что приходят, и на месте игуменском находится икона Божией Матери. Они брали эту икону, ставили на свое подобающее ей место, где она всегда находилась. Но получается так, что эта икона возвращалась опять на то место, где должен стоять во время богослужения игумен. И тогда братья поняли, что как бы игуменом их монастыря по промыслу Божией Матери как раз является сама Матерь Божия. И с того времени в монастыре стали выбирать наместника игумена. То есть как бы сам или сама игуменья этого монастыря является Матерь Божия. И вот с тех древних времен и по сей день на месте игуменском находится икона Божией Матери Троеручицы, пред которой все братья монастыря в начале богослужения, в начале каких-то великих событий монастыря подходят, усердно молятся и спрашивают благословения Божией Матери на совершение тех или иных дел. И мы также вот свое посещение горы Афон начали как раз вот с этого монастыря, в котором игуменья сама Матерь Божия. И мы, получается, также помолились пред этой иконой и спросив благословения себе на предстоящее вот то наше путешествие, которое должно было быть у нас по Святой Горе. А также усердно молились о всех наших уже, можно сказать так, той группе, которая с нами была, и о всех наших близких, которые уже живут здесь, в нашем Отечестве, в нашей Святой Руси. Впоследствии, побывав там в монастыре, оказали нам такое очень усердное, я бы сказал, и теплое гостеприимство. Нас угостили чаем, нас угостили, как положено по-афонски, сладким лукумом. Мы пообщались с представителями монастыря и направили свои стопы далее.
Владыка, я перебью вас, просто раз про Матерь Божию разговор зашел. Вот согласно преданию, сама Богородица, она благословила не принимать на Афоне женщин.
Да, это так.
И в этом вот какое-то некое противоречие. Она же сама все-таки даже была женщиной, вы говорите, даже вот икона является как бы игуменей одного из монастырей. А вот на ваш взгляд, почему так исторически сложилось, что именно монастыри мужские на Афоне?
Ну, знаете, сложилось, наверное, исторически тем, что сама Матерь Божия одного из первых устроителей монашества на Афоне, это Афанасия Афонского, подвижника великого, вот Матерь Божия сама его направила на Святой гору Афон. И сама как бы ему указала, где строить монастырь, сама указала ему о том, что это должно быть, как бы скажем, монашеское такое вот устроение именно мужских монастырей. Ну а впоследствии неоднократно были случаи, когда Матерь Божия сама являлась и, можно сказать так, открывала свою волю о том, что женщинам как бы приход на Святую Афонскую гору является запретом. Даже были такие случаи, когда царицы, благотворительницы, которые строили монастыри, которые помогали там храмам, помогали монашествующим, хотели посетить тот монастырь, который строили. Но, как правило, вот неоднократно было такое, что сама Матерь Божия устраивала так, что или было видение, или был голос от иконы Божией Матери, и, как правило, вот доступ женского, можно сказать так, лица туда был воспрещен. Поэтому, несмотря на то, что Матерь Божия сама является Преснодевой, сама пребывает, как бы сказать так, в женском облике, вот, но Матерь Божия вот сама своей великой милостью воспрепятствовала тому, что на фоне женщины как бы доступ им был закрыт. Наверное, это для того, чтобы монашествующие более спокойно могли посвящать всю свою жизнь Богу, молитве и помышляли только о вечном.
А сколько всего монастырей там на Афоне? Много ли русских среди них? Какой процент?
На Афоне 20 больших монастырей, очень много скитов, очень много отдельных келий. И из них русских монастырей, это вот наш Пантелеимон монастырь, и у него же есть скит, который называется Старый Русик. А в остальном, все остальные монастыри, скиты являются греческими, но в них во многих живут наши русские монахи. То есть на Афоне вот у них как бы такого особого строгого разграничения нет, что если русский, то обязательно жить в Пантелеимоновом монастыре. Такого нет. То есть там любой желающий жить на Святой горе Афон может поступить как в наш русский монастырь, в монастырь Святого Пантелеимона, так и в любой из греческих. Греки принимают. И русских принимают, и представителей других национальностей. И, наверное, знаете, для монастырей, для монашествующих, для веры и молитвы нет национальности. Поэтому кто как желает, такой монастырь и выбирает.
А русские паломники частые там гости?
Я бы сказал, очень частые. Знаете, мы когда вот были на Святой горе, во многих монастырях мы встречались с нашими русскими людьми. Это было очень приятно. Вот когда мы или приходим в какой-то монастырь, а паломники, которые были перед нами, уже оттуда направляют стопы свои куда-то дальше. Или наоборот, мы уже, как бы сказать, покидаем какой-то монастырь, направляемся в другой, а паломники только еще туда идут. Слышим русскую речь, спрашиваем, кто откуда. Знаете, для меня очень было приятно, радостно, когда мы прибыли в Пантелеимонов монастырь, и буквально вот здесь, на пристани этого монастыря, встречаемся с несколькими молодыми людьми, которые говорят, мы из Пензы, буквально из Терновки, скажем так. Мне было очень приятно. Ну, конечно, некогда было их расспросить, кто они, что. Но мы так с ними переговорили, и Бог даст, на Пензенской земле встретимся, увидимся. Вот. То есть было очень приятно, что вот не только, как бы сказать, наши русские, но и даже наши пензенцы посещают Святую гору Афон. Уже отправляясь, скажем так, с Святой горы, также вот буквально находясь на кораблике, вижу знакомое лицо, ко мне этот человек подходит, этот человек с Нижнего Ломова. И прекрасно я его знаю, потому что мы раньше с ним как-то общались, он там работал, как бы сказать так, в электросетях. И, пребывая в монастыре в свое время, вот в Вадинске, мне приходилось с ними общаться, по электричеству встречаться, по некоторым вопросам. И, получается, мы с ним встретились, там пообщались. То есть, вот насколько, ну, можно сказать так, как часто говорят в Европе, что все дороги ведут в Рим, то здесь вот стопы многих верующих людей, в том числе и с Пензенской земли, ведут на Афон.
А вы преодолевали вот этот подъем невероятный на гору, там, несколько дней?
А лично я в этот раз не преодолевал. Я на Святой горе Афон уже во второй раз. Первый раз я был 15 лет назад. Вот 15 лет назад я поднимался на вершину горы. А в этот раз я, как бы сказать так, не решился, честно сказать, потому что подумал, думаю, ну, из-за, можно сказать так, меня вся группа будет немножко, наверное, в этом подъеме, как бы сказать, отвлечена больше, что я от них отстаю, потому что многие помоложе, многие были как-то так, скажем, более легкие на подъем, поэтому я ожидал их внизу. Но, слава Богу, у нас вся группа, за исключением вот двоих человек, поднялись на вершину Святой горы. И, знаете, вот я бы сказал так, как Моисей, вернувшись с Синая, Святой горы, когда он получил скрижали закона, завета, скажем так, получил скрижали заповедей Божиих, вот так и наши паломники. Моисей, когда вернулся, то лицо его от беседы с Богом настолько сияло, что он даже носил покрывало какое-то время, чтобы вот сиянием своим, скажем так, других не смущать. Так вот, наша группа, я бы сказал, тоже, знаете, когда вернулись со Святой Горы, с вершины ее, ну вот если взять по нашим человеческим таким, скажем, меркам, должны бы устать, потому что протяжение пути 10 километров. Высота вершины 2000 там с небольшим. Получается, подъем у них занял где-то от 6, кто-то 8 часов поднимался. Вот. А вернулись наоборот, все такие, знаете, жизнерадостные, веселые. И вот действительно вот такой, знаете, как бы вид их лица был настолько вот видно одухотворенным, что я за них очень так радостно даже, скажем так, порадовался.
Владыка, ну а вот чем обычно занимаются афонские монахи? Ведут ли какое-то хозяйство? Ну, помимо молитвы, разумеется.
Да, конечно. Знаете, жизнь монашествующих на Святой Горе Афон, она очень соразмерена. Соразмерена тем, что у них обязательно, прежде всего, богослужение, так как основа жизни монахов – это молитва, а также ведение их, можно сказать, так, хозяйства, которое у них, их, можно сказать, и кормит, оно их, наверное, как бы и приучает к труду. Ведь монахи не должны быть в праздности. Монашеская жизнь – это начало, основа всего – молитва, а далее – труд. Поэтому у каждого монастыря есть своя земля, есть свои виноградники, есть свои, можно сказать так, как они называют, метохи, то есть это те, ну, как бы сказать, хозяйственные угодья, за которыми они следят. У многих монастырей есть во владении часть леса, за которым они также следят, то есть как бы монахи в праздности не пребывают. Ну, а самое, наверное, такое как бы необходимое, ведь сам монастырь, нужно его прибрать, чтобы было все в территории монастыря в чистоте, в порядке, сами храмы. Знаете, вот мы были во многих монастырях, и везде, я бы сказал, несмотря на то, что мужской коллектив, но везде пребывает чистота, все чисто, все лампады, подсвечники, все украшения храма. Настолько они все, можно сказать так, благолепно выглядят, что видно, что к ним коснулась рука человека. И нет такого состояния, как бы вот видимого, что вот храм древний, там, которому храму 8 веков, которому-то и более 10 веков, и что там пребывает древность, ну и кроме того, пребывает, скажем, там какая-то неухоженность. Такого на Святой Горе Афон нет. То есть там все храмы, видно, что вот братья монастырей очень благолепно и очень, можно сказать так, благоговейно относятся к тому, что пребывает в храме, к тому, что пребывает в их святой обители. Территория монастыря вся, можно сказать, очень хорошо, в хорошем таком состоянии прибрана. Где-то видно некоторые монастыри, конечно, очень древние, и в них древние постройки, но все равно эти древние постройки, несмотря что они веют вот такой, можно сказать, седой стариной, но они все устроены очень благолепно.
А какой из монастырей вот наибольшее впечатление, самое яркое у вас оставило?
Ну, самое яркое, я бы сказал, конечно, это наш русский Пантелеймонов монастырь. Потому что, пребывая вот в Хиландаре, это сербский монастырь, пребывая в Зографе, это болгарский монастырь, то есть там, где вот богослужение совершается на нашем церковно-славянском языке, но он немножечко, конечно, с акцентом ихнего вот наречия, пребывая в греческих монастырях, где богослужение на греческом языке. И после всего, как бы, когда мы попадаем в русский монастырь наших Пантелеймонов, знаете, родная русская речь, русский уклад богослужения, несмотря на то, что они служат по Афонскому уставу, богослужение очень такое продолжительное. Но вот за счет того, что богослужение совершается на церковно-славянском языке, то есть на родном, близком для нас, богослужение, знаете, я бы сказал, нисколько не угнетает, нисколько не трудно от того, что оно продолжительное. Вот мы были в нашем Пантелеймоновом монастыре как раз всеношное бдение под воскресный день. И началось это всеношное бдение в 2 часа ночи. Вместе с литургией все это закончилось где-то около 8 часов утра. То есть вот такое богослужение, в котором мы тоже принимали участие, в божественной литургии служили там. Ну вот я бы сказал, от такого длительного бдения, несмотря на то, что вот время, все-таки, как ни говорите, ночное время само по себе как-то оно как бы располагает к тому, что человеку требуется отдохнуть. Там это было все вот настолько легко, настолько как бы не угнетающе. Я думаю, от того, что как раз вот наша родная русская, скажем, церковно-славянское богослужение там, и от этого чувствовалось, ну, как бы такое домашнее, что вот мы как дома. Чувствовалось то, что общение среди братьев, с которыми мы могли пообщаться, кого-то мы могли спросить о чем-то, спросить на русском языке, побеседовать о жизни монашеской, о том, как они живут. Все это вот давало такое какое-то утешение, которое, ну, другие монастыри греческие, да, мы общались с кем-то, с монахами, но общались через переводчика, общались с теми, кто немного говорит по-русски. А здесь было как бы так все это родное, близкое. Поэтому самое, наверное, вот большое такое теплое, радостное впечатление, это, конечно, вот от нашего Пантелеимонова монастыря. Большая радость за них, как бы сказать так, за насельников Пантелеимонова монастыря, то, что у них произошла большая реставрация. Правительство нашего государства оказали очень большую помощь. И если вот 15 лет назад, когда я был там на Святой горе Афон, был также в Пантелеимоновом монастыре, видно было, что монастырь за вот годы, те, можно сказать, когда в России было советское государство, когда помощь из России на Афон не поступала, и монастырь приходил, можно сказать, в такое ветхое состояние, то сейчас монастырь, я бы сказал, наверное, в самом цветущем состоянии. Что он вот был ли даже в такой красоте, был ли в таком величии тогда, когда была Россия царская. То есть вот сейчас очень все благолепно. Поэтому, кто желает ехать на Святую гору Афон, особенно наши соотечественники, если наши земляки пензенские, я думаю, дай Бог, чтобы каждый постарался посетить этот наш родной русскому человеку монастырь Святого Целителя Пантелеимона, чтобы помолиться в этом монастыре, чтобы Господь молитвами Целителя Пантелеимона каждому посылал здоровье, ну и спасение самое главное.
Вот насколько в целом суровы жизни, условия жизни на Афоне, и вот неподготовленный какой-то послушник, вот только вступивший на этот путь, сможет там жить, или это только для опытных монахов в монастыре?
Я думаю, сможет жить всякий, кто желает, потому что, знаете, даже из того, что как вот Матерь Божия устроила пребывание монашствующих на Святой горе, есть такие очень интересные слова в одном из песнопений, что для жизни сей найдут нетрудно достаток нужного всего. То есть там на Святой горе есть все. И если желающий поступить кто-то в монастырь, если поступит благоразумно, то я думаю, что он придет в какой-то из монастырей. А если он будет в монастыре, а вот не в отдельной келье, то тогда он сможет, ну, как бы сказать, адаптироваться к климату, сможет адаптироваться к монашеской жизни, которая там пребывает в афонских монастырях, чему-то научиться, а уже потом, достигнув определенного духовного опыта, если его благословят, то может поселиться в отдельной келье. Потому что вот на Святой горе Афон, я бы сказал так, пребывают все виды монашества. То есть это монашество монастырское, это монашество, которые живут в скитах, и монашество, так называемый келиот, которые живут в отдельных кельях. И вот, если так кратенько сказать, монашество, которые находятся в монастырях, они живут, как бы сказать, таким общежительным уставом. То есть когда у них богослужение общее, трапеза общая, и, можно сказать так, монастырь дает все необходимое для жизни монаха. То есть это одежда, обувь, ну и там, скажем, что-то необходимое еще для каждого человека. Там смотрят уже по рассуждению, что ему нужно, скажем так. Если взять тех, кто живут в скитах, у них уже немного построже. Но также, если в скиту живут, то у них как бы уже трапеза не общая. То есть каждый вот в скиту заботиться о своем пропитании и о своей, как бы сказать так, одежде. То же самое, кто и живут в кельях. Там уже более строго. То есть вот каждая келья на Святой горе Афон, ну, она представляет прежде всего, конечно, это может быть не только вот как наш, в нашем русском понимании келья. В русском понимании, знаете, мы знаем, что вот в монастыре На территории обители находится братский или сестринский корпус. И в этом корпусе, вот, ну, как бы, скажем, как в общежитии, есть небольшая комнатка, которая называется келья, в которой живет монах или монахиня. А вот кельи, которые разбросаны по Святой горе Афон, они немножко другие. Они, знаете, как бы вам сказать, обязательно в присутствии в этой келье небольшой храм. И эта келья может в себя включать, она может быть, ну, вот как небольшой такой отдельно стоящий домик, в котором могут жить один или два монаха. Даже где-то три. У них небольшой участочек земли, то есть чем им жить. Но вот эта келья, она принадлежит какому-то из монастырей. Там вся территория на Святой горе, она уже, там, скажем, с веками поделена. И каждая келья, значит, у какого-то монастыря. Если монаха отпускают вот жить в эту келью, на его обязанности возлагается забота этой кельи, то есть он должен еще ее приводить, можно сказать так, в должный порядок. Ну и его личный уже, там, скажем, пропитание, одежда, все это уже зависит от него самого. То есть он должен совершать какой-то труд, а какой-то труд на Святой горе Афон, это, знаете, монахи, кто, конечно, искусный в этом, пишут святые иконы. Эти иконы, опять же, куда-то отдают в монастырь. Монастырь за это им дает какое-то вознаграждение. Кто-то, скажем так, совершает резьбу по дереву. Это тоже или вот виды монастырей, или даже самая простая такая, как бы сказать, деревянные ложки, или вот деревянная какая-то, скажем, там, утварь или посуда, также они ее вот отдают паломникам, а паломники их за это вознаграждают. Ну и, конечно, многие монахи делают четки. Это именно вот такое монашеское делание, такие, как бы сказать, такое приспособление для удобства в молитве, скажем так. Вот эти монахи живут. И они обеспечивают и себе пропитание, и содержат еще и свою келью. Мы, когда вот посещали Святую гору Афон, мы были и в Лавре, Великой Лавре, были и во многих монастырях, были в скитах, и также посещали вот несколько келий таких монахов, чтобы вот группа наших паломников могла увидеть все виды монашества, то есть как вот живут монахи на Святой горе Афон.
А встречались вам там вот знаменитые афонские старцы? Или сейчас вот об этом даже уже нельзя говорить, о такой категории монахов?
Ну, знаете, как бы вам сказать, встречались нам монахи, которые прожили много лет на Святой горе Афон. Конечно, их можно назвать старцами, которые прожили и 20, и 30, и 50 лет. Мы со многими беседовали, но по своему, я бы сказал так, великому смирению, сами себя они старцами не величают. А они там говорят, я вот ученик вот того-то, ученик вот того старца. То есть, как бы, вот смирение, в котором они воспитаны, у них это присутствует во всем.
А вот если говорить упрощенным языком, афонские монастыри сейчас готовы принимать новых насельников? Или все вакансии уже заняты и нет мест для новых?
Нет, я думаю, готовы, потому что вот наш русский монастырь, если возьмем, опять вернемся, целителя Пантелеймона, сейчас в нашем монастыре где-то 80 монахов, а до революции там было 1500. То есть, представляете, вот сколько у них, значит, возможности еще вместить монашествующих, которые могли бы там у них жить. И во многих других и греческих монастырях также, потому что строение монастырей довольно-таки обширное. И я думаю, что у них есть возможности, куда поселить тех, кто приходит. Вот мы были в Отопецком монастыре. Знаете, монастырь довольно-таки большой. Насельников тоже у них там около 200 монашествующих. А по национальному признаку, знаете, мы спрашивали, всего 10% греков. Остальные все, там есть и русские монахи, есть и выходцы с Европы, есть с Америки. То есть, как бы сказать, такой многонациональный монастырь. Вот. Поэтому, знаете, я думаю, что у монашествующих на Святой горе Афон и у желающих посетить и поселиться там есть возможность, ничто этому не препятствует.
А в качестве трудника кто-то может там остаться?
Может.
А в какое время вот, самое большое можно
ну,
там
вы пожить? Знаете, я думаю, что в каждых монастырях это время разное. Это уже надо конкретно по каждому монастырю говорить. Но вот опять в нашем русском монастыре, я знаю, что у них вот даже время как бы послушания, То есть время вот на то, чтобы прийти в монастырь, чтобы остаться там, у них несколько лет. То есть вот пришел любой насельник, даже уже если он монах, но это еще не факт, что его оставят в монастыре.
Как испытательный срок.
Да, там есть такое определенное время испытательного срока, когда вот монах этот труется в монастыре, молится, на него как бы так тщательно обращают внимание, как он себя проявит, а уже потом зависит от того, останется он или не останется.
Говоря об обители Хафона, нельзя не коснуться темы российского монашества. Вот лично, на ваш взгляд, сейчас, после советских гонений на религию, происходит возрождение русского монашества? Или об этом можно было говорить в 90-е, а сейчас уже меньше желающих уйти в монастырь?
Ну, вы знаете, вот сравнивать, если с 90-ми годами, конечно, наверное, немного меньше. Но я бы сказал так, все равно вот... Годы, которые вот, когда дали свободу и стали возрождаться святые обители, они, ну, как бы сказать, просто так не прошли. И поэтому желающие в монастыре есть. Просто единственное, может быть, в сравнении с 90-ми годами, монастырей стало больше. И от этого, ну, уже, да, как бы тех, кто приходит в монастыри, если вот взять вот на нашей Пенинской земле, Троице-Сканов монастырь. Открылся один из первых здесь у нас. Он открылся не только первым в Пензенской области, а он открылся, не был женский монастырь ни в Мордовии, ни в Саратове, ни в Самаре. Он открывался третий по всей России, третий по числу открытых монастырей вот в постсоветское время. Поэтому, конечно, туда собрались очень много тех, кто желали монашества. Многие собрались монахини, которые трудились на приходах, но были уже монахинями. А вот, скажем, уже в последующие другие годы уже монастыри-то открывались, а желающих-то они как и были, скажем, они кто-то уже в какой-то монастырь поступили. И поэтому, знаете как, немного меньше, но все равно, слава Богу, есть. А вот слава Богу, открываются монастыри, слава Богу, что есть желающие монашеской жизни.
А вот вообще в России существуют обители, подобные афонским, по своей удаленности вот, от мирских соблазнов, от искушений?
Ну, вы знаете, я думаю, если только Соловки и Валаам. Они, можно сказать так, даже какой-то часть года удалены просто от людей. Потому что вот, если мы знаем на Соловки, там, скажем, уже где-то в начале сентября заканчивается навигация. И она открывается потом уже, наверное, только в мае. То есть туда зимой, ну, только если кто-то на вертолете или, может быть,
пешком
там как-то, но это очень рискованно. Примерно такая же система и на Валааме, потому что там тоже Ладожское озеро, оно довольно-таки не всегда спокойно, и там тоже какое-то время навигация, а остальное уже там, как бы сказать, таким сухопутным путем довольно-таки сложно туда добраться. Поэтому вот, наверное, вот это вот наши монастыри такие, которые, ну, как бы сказать так, удалены от посещения. А все остальные монастыри в России, слава Богу, можно добраться. Ну, где-то, может быть, немного сложнее, где-то немного проще. Вот, но все равно, как бы, все монастыри доступны.
Владыка, спасибо большое за интересную беседу. Ждем вас в гости снова.
Спасибо вас, Господи. Благодарю, что так вот мы с вами пообщались. Очень приятно. Дай Бог всем здоровья, помощи Божией. Ну, чтобы благословение Божие пребывало со всеми вами. Спасибо вас всех, Христос.
Невестная, превышая. Радуйся, невеста.